Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в вербное воскресенье и на наступающей Страстной Седмице. Неделя нас ждет совершенно уникальная, удивительная и неповторимая. Я именно это слово хочу употребить, потому что вспоминаю всегда слова покойного отца Дмитрия Смирнова, который говорил, что церковный календарь удивителен хотя бы тем, что он предоставляет нам возможность за всю нашу жизнь ни разу не побывать на такой службе, на которой мы уже были. Потому что, вот по его словам, полное совпадение богослужебных текстов и строя богослужения бывает раз в 500 лет. Поэтому нам не грозит дважды побывать на одной и той же службе. Хотя кажется, что церковный календарь из года в год повторяет нам одно и то же.
Это касается всех дней в году, кроме Страстной недели, на которые богослужения повторяются из года в год одни и те же. Потому что минея, то есть воспоминание святых, полностью отменяется, и поэтому, например, на прошлой неделе мы могли говорить, что мы празднуем, например, мученицу Фатину или преподобную Вассу, и это совпадало, например, со вторником или средой шестой недели Великого Поста, и вот соединение воспоминаний преподобной Васи и тому, что триденствует Лазарь, такое действительно могло быть еще там через 500 лет. А вот на Страстной недели ничего, кроме постной триоди, ничего, кроме воспоминаний спасительных страданий Господа нашего Иисуса Христа, никаких других песнопений не совершается, и поэтому богослужения Страстной недели одинаково из года в год.
Да, но у нас есть пасхалия, которая исчисляется на каждый год по-разному, в зависимости от лунного календаря. И поэтому у нас двунадесятый праздник, великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, приходится на самые разные дни, и в частности, периодически попадает на разные дни Страстной Седмицы. И вот как раз в этом году он у нас случился во вторник.
Да, и это та самая редчайшая особенность, о которой вы говорите, что действительно такое повторится очень нескоро. Например, в 91-м году праздник Благовещения совпал со Светлым Христовым Воскресением, с Пасхой, так называемой Кириопасха. Так вот, в следующий раз такой день, когда Благовещение совпадет с Воскресением Христовым, с Пасхой, будет, по-моему, в 2073-м, по-моему, году, то есть, вероятнее всего, многие из слушающих нас сейчас не доживут до этого события. То есть, если оно было когда-то вот в нашей жизни четверть века назад, то в следующий раз оно будет еще
за гранью
через 50
нашей
лет.
Жизни. Да. Ну вот, у нас такой уникальный представится случай на этой неделе. Но прежде чем мы подойдем к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы, мы сначала войдем в праздник входа Господня в Иерусалим. Собственно говоря, мы уже начали в него входить, поскольку на утренне было освящение ветвей, освящение
Вай,
да.
Вайя финик по-славянски.
Вот. Ну, у нас фиников-то не растет, у нас растет верба, поэтому у нас освящается верба.
Но при этом интересно, что во многих соборных храмах, городских храмах вайи регулярно появляются, и зная, что сейчас такая возможность чисто логистическая есть, многие храмы заботятся о том, чтобы кроме вербы, хотя бы в ограниченном количестве, эти фиников ветви тоже появлялись. Поэтому вот в нашем храме, по моему ощущению, вообще буквально один к одному.
Ну, вам повезло.
Да. Я хвастаюсь.
Да, но нам тоже повезло, потому что мы любим вербное воскресенье. Мы никогда не устаем задавать один и тот же вопрос, почему вербные ветви освещаются дважды. Вот, но...
Ну, на самом деле они освещаются единожды. Они освещаются за всеношные входа Господня в Иерусалим. Ну, а поскольку всеношную посещают не все, и
люди приходят
с утра уже, собственно, в воскресный день, в день праздника входа Господня в Иерусалим, то и приходят, и покупают, или приносят с собой срезанные ветви, и... утром их, конечно, гораздо больше, чем вечером, то ну, только самые придерживающиеся буквы устава священнослужители не покропят эти вербы и эти пальмы святой водой. Поэтому, конечно, по окончании божественной литургии священник точно так же окропляет принесенные ветви святой водой.
Итак, мы уже начали ликовать. Господь входит в Иерусалим, въезжает на осле, апостолы идут с ним по этим брошенным им под ноги одеждам от восторга. Жители Иерусалима кидали свои...
Ну, сейчас бы мы сказали, расстилали перед ним красную ковровую дорожку. Ну, то есть смысл ковровой дорожки именно такой и есть, что вот, чтобы не одежду постилать, да, а сделать это вот так красиво. Но смысл именно в том, чтобы Господь вот красиво вошел, чтобы ножки свои не испачкал.
И как мы все время забываем, потому что мало кто из нас... Я так рискну за всех ответить, хотя сама я очень люблю историю, но по своим близким, знакомым, друзьям я знаю, что людей, которые увлекаются изучением истории просто для себя, не очень много. И, возможно, среди наших радиослушателей таких людей тоже не очень много. Поэтому нет у многих возможности убедиться, что... то поведение, которое нам демонстрируют жители Иерусалима, это традиционное поведение всех людей, всех времен и народов в истории. То есть вот, да, торжественная встреча триумфатора или человека, от которого ждут, что он вот сейчас придет и порядок наведет. И уже там буквально не успеешь оглянуться, порядка не случилось, и этот самый триумфатор получает по полной программе от тех же самых людей, которые возносили его на трон. Это традиционное поведение всех нас. Непонятно, кто был первым, жители Иерусалима, или это было до них, или мы вообще так созданы, что не в состоянии сложить 2 плюс 2. Но вот...
Ну, говорят даже в каких-то простых бытовых вещах, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. И чем сильнее надежда, чем сильнее чувства мы вкладываем в какие-то ожидания, тем сильнее наше разочарование превращается в гнев, ненависть и обиду. Напомним, да, что все-таки Мессия в представлении народа того времени – это был человек, в первую очередь, освободивший, тот, кто должен будет освободить, тот, кто должен будет прогнать ненавистных римлян, тех, тот, кто установит, восстановит царство Израиля. И, то есть, это такой мессия по чину Давида, не страдающий мессия, а мессия торжествующий. Это то, что мы с вами сами ждем во втором пришествии Христову. И когда мы увидели, что не мы, ну и мы тоже, да, вместе с жителями Иерусалима, что Христос не делает того, чего от него ждут, а существующие власти, а к власти уровень доверия у простого народа, в общем, в тот момент к первосвященникам, к старейшинам, к синодриону был достаточно высок, говорят, что он обманщик, то вот эти ожидания, они превращаются, конечно, в разочарование. И если не в активное желание распять, отомстить, то, по крайней мере, в соглашательство И мы видим, что, как это будет описано в Евангелии, что первосвященники и старейшины, и книжники как бы спровоцировали, подучили, настроили народ, чтобы они кричали: «Распни его и отпусти нам Вараву». Ну, а народ, видя, что да, его как бы в его глазах его обманули, он и готов был это поддержать. А времена были жестокие, и поэтому так жестоко и получилось.
Мне кажется, что времена всегда способствуют именно такому течению событий.
Да.
Поэтому главная задача — не попасть в ту самую толпу, которая очередной раз закричит: «Распни его». Собственно, в то же самое время, вот в воскресенье, с утра завтра у нас вход Господень в Иерусалим, а уже вечером мы начинаем праздновать Благовещение. Но это же должно в голове сочетаться.
Мы начинаем праздновать Благовещение в понедельник вечером.
Нету предпраздноства.
Нету предпраздноства, да. Это особенность празднования Благовещения Страстной недели. Обычно, ну, праздник Благовещения в большинстве случаев попадает на время Великого Поста. И поэтому, в отличие от других двунадесятых праздников, у которых есть, как правило, несколько дней предпраздства и несколько дней, иногда недели или даже больше, по празднству, то есть мы празднуем праздник суммарно, иногда продолжительностью до двух недель. Вот. А Рождество Христово фактически мы начинаем там за 4-5 недель, мы уже начинаем петь ирмасы рождественского канона, да, а у Пасхи по празднству 40 дней до Вознесения. У Благовещения один день предпраздства и один день по празднству, за исключением времени Страстной Седмицы. Если Благовещение попадает на Страстную неделю, на один из дней Страстной недели, то у него нету ни предпраздства, ни попраздства, и Благовещение празднуется один день.
Но вот тут как раз, мне кажется, очень важно разобраться, чтобы заранее самим не запутаться. Ведь первые три дня Страстной Седмицы, они простроены с точки зрения богослужебного устава одинаково. То есть все эти дни совершаются обычно литургии прежде освященных даров, часы.
Это с утра, вечером повечерие и, ну, как по нашему традиционному русскому обычаю, вечером повечерие и утреннее. С утра часы и, соответственно, литургия прежде священных даров.
И как нам сочетать вот этот вот привычный строй первых трех дней с празднованием Благовещения? Ведь совершенно другое в понедельник вечером должно быть богослужение, ну и, соответственно, во вторник.
Да, при этом полагающиеся великопостные чтения и песнопения, они сохраняются. То есть мы все равно мы как бы все равно читаем и поем соответствующие тропари, но в основном это касается, конечно, во-первых, вечернего богослужения понедельника, совершается великое повечерие, заканчивающееся литией, то есть освящением пятью хлебов на центре храма и вина, и пшеницы. А после этого совершается обычная, ну, такая не постная даже, утренняя с величанием празднику Благовещения, с чтением Евангелия праздника, с чтением канона праздника. И только в конце этой самой утренней, то есть в конце всеночной понедельника, будет совершено три поклона с молитвой Ефрема Сирина, напоминающие нам о том, что, несмотря на то, что мы празднуем Благовещение, продолжается Великий пост.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе. Итак, праздник Благовещения. Как он с точки зрения строя богослужебного сочетается с тем, что мы ожидаем от Страстного вторника. Ну, прежде всего, вместо литургии преждеосвященных даров служится литургия Иоанна Златоуста.
Да, я хотел бы еще пару слов сказать. Дело в том, что в отличие от второй половины Страстной седмицы, обычно понедельник, вторник или среда, ну, за исключением среды, да, когда совершается последнее преждеосвященное, в храме мало народу. То есть это такая подготовка к главным событиям, она вот чисто богослужебно касается немногих. Тогда как на Благовещение придут многие. И для тех, кто обычно не ходит в понедельник или вторник Страстной недели в храм, что увидят эти люди? Они увидят, что мы празднуем Благовещение с элементами великопостного богослужения, то есть теми самыми молитвами Ефрема Сирина. А так это будет, да, литургия Иоанна Златоуста с освящением даров, с причастием, с величанием, с тропарем Благовещению. Но вот с этими элементами, что, например, в конце часов, то есть перед началом божественной литургии, также будет совершена молитва Ефрема Сирина с тремя земными поклонами. Для тех же, кто привык понедельник и вторник проводить в храме, мы увидим, да, что на великопостных часах не будет читаться Евангелие, которое полагается обычно читать в это время, и многие акценты богослужения будут несколько переставлены. То есть центром богослужения будет не Евангелие, напоминающее нам о событиях Великого Вторника, хотя и оно тоже будет прочитано, а Евангелие о Благовещении Пресвятой Богородицы. То есть все, что надо помнить про Великий Вторник, все равно будет совершено и прочитано.
Мне кажется, тут нужно еще как-то выделить это. Мы привыкли читать во всех пояснениях, что за Страстную седмицу прочитываются за первые три дня все четыре Евангелия, кроме тех отрывков, которые посвящены непосредственно
страстям Христовым,
распятию.
Но это вообще практика очень редкая. Я, честно говоря, ее не встречал никогда. Я встречал практику, когда в эти первые три дня прочитывается одно Евангелие, но и то это, в общем, практика монастырская. Именно поэтому во многих храмах и, например, в богослужебных указаниях, которые рассылаются по всем храмам, есть такое указание, что эти четыре Евангелия начинают читать со второй седмицы Великого Поста на великопостных часах ежедневно. То есть то, что по уставу предполагается прочитать понедельник, вторник и среду, прочитывается в течение всего Великого Поста. Ну, потому что иначе это чисто технически крайне сложно. То есть, если мы, допустим, представьте себе, что в понедельник нам надо прочитать на часах все Евангелие от Матфея и даже начало Евангелия от Марка. Ну, это много. Это прямо вот мы выйдем из храма, там, я не знаю, в 3 часа дня после утреннего богослужения. Поэтому это могут себе позволить только очень, очень монастырские монахи. Вот. Ну, или люди, мыслящие себя именно так, что вот мы все можем, всякое житейское, мы можем отложить попечение и находиться в храме, и читать вслух. Я однажды участвовал в таком чтении, как я уже сказал, не всех четырех Евангелий за три дня, а одного Евангелия. И надо сказать, что голос у меня сел, читая Евангелие, это много, потому что читать-то ты же не вот как мы с вами сейчас просто разговариваем, да, это велегласное чтение вслух, так, чтобы весь храм звучал.
А там же еще паремии.
А там же, ну, паремии по сравнению с чтением Евангелия, это немного. Три паремии – это на 10 минут, а вот Евангелие – это на 3 часа.
Как вы считаете, что можно посоветовать нашим радиослушателям, чтобы они, ну, как-то внутренне вошли в это состояние, если даже они не могут попасть, как вы говорите, в монастырский монастырь, чтобы в полной мере ощутить всю смысловую нагрузку богослужений Страстной Седмицы, что им полезно почитать в эти дни, ну, хотя бы дома?
Ну, во-первых, смотрите, из Священного Писания в эти дни читаются книги Ветхого Завета. Они изменяются. Это не Бытие, притчи и пророк Исаия, которые читались в течение Святой Четыридесятницы. Это книга Исход, это книга Иова, и поэтому вот именно эти книги, именно эти отрывки стоит прочитать, если у вас есть время на чтение пророческих книг Ветхого Завета. Это, конечно, если у вас нет времени и сил на это чтение, хотя Иова я бы очень советовал все-таки почитать. Это, конечно, те евангельские отрывки, которые читаются в этот день в храме. Это и притча о бесплодной смоковнице, и притча о десяти девах, и о брачном пире. Вот то, что как раз открываете церковный календарь, и там написано, какие Евангелия полагаются читать в эти дни.
Ну, собственно, все притчи такие, которые наиболее популярные, которые в течение года часто вспоминаются.
Ну, не совсем так. Это все-таки те притчи, поучения, те споры Христа и те разговоры Христа, например, с учениками, да, бесплодной смоковнице, или с саддукеями о воскресении мертвых. Это вопрос, который был задан Христу уже в среду, накануне его совсем крестных страданий. Это вопрос о Давиде, чей он сын, и его ответ. Это те события, которые произошли между входом Господним в Иерусалим и Тайной Вечерей. Вот они и вспоминаются. Другое дело, почему вы сказали, да, что это самое главное его изречение. Да, действительно, Господь именно в последние несколько дней своей земной жизни сказал самое главное. Вот то, что до этого говорилось прекровенно, то, что до этого говорилось иносказательно, то столкновение, мы видим вот саму логику того решения, которое приняла верхушка Израиля, которое, собственно, открылось воскрешением Лазаря, того разговора первосвященников, их совета, да, вы видите, что этот человек много чудес творит, и все идут за ним, когда первосвященник отвечает, что лучше один человек умрет за людей, чем весь народ погибнет, да, сказал он это не от себя, но потому что был первосвященником, да, когда вот эту логику столкновения и логику, приведшую к распятию Христа, мы в первые три дня мы ее видим, ее нам явно евангельские повествования показывают.
Ну, еще там есть такой нюанс, что у первых трех дней один тропарь,
все жених грядет. И не только один тропарь, один эксопостеларий, чертог твой вижу, спаси мой украшенный, и одежды не имом, да вниду вонь, просвети одеяние души моей, я жизнодавче, и спаси мя, и все жених грядет к полуночи. То есть вот в эти три дня мы призваны ощущать себя теми, кого Господь призвал и позвал на свой пир, но несмотря на прошедшие 40 дней Великого Поста, когда мы пытались очистить себя и сделать наши духовные одежды пригодными для участия в его пире, мы видим свое недостоинство. Как я уже говорил, время покаяния, как время созерцания своих грехов закончилось, и осталось время покаяния, когда мы меняемся не потому, что размышляем о своих грехах, а потому что видим происходящие события.
В эфире «Радио Вера», еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы продолжаем путешествовать по ожидающей нас Страстной Седмице. Вот мы подошли к среде и остановились на пороге четверга, потому что у нас нужно каждый раз напоминать, что смыслы, о которых мы говорим, Великий четверг начинается в среду.
Вечером.
И Великий пяток, который начинается в четверг вечером. То есть вот эти вот вещи все время нужно напоминать, потому что, учитывая еще и приготовление чисто внешнее к празднику, в голове иногда возникает полный сумбур и сумятица. Поэтому нужно не стесняться лишний раз самому себе разложить все по полочкам, чтобы службу не пропустить, на которую хочется сходить. Или расположить свои приготовительные к празднику дела, чтобы высвободить время и для чтения Евангелия, и для молитвы.
Да, провести Страстную неделю лучше по продуманному для себя самого плану, потому что совместить сложно совместимые вещи, многие вещи работают или учатся, и, с одной стороны, и какие-то бытовые вещи, яйца покрасить, куличи испечь, приготовить какие-то праздничные украшения для дома, это тоже важно, и при этом, да, и не все, не у каждого есть возможность. Многие православные организации, начиная с Великого четверга, предоставляют своим сотрудникам как бы такое право или возможность не приходить на работу, то есть объявляют эти дни выходными, и люди, с тем, чтобы люди могли посетить все богослужения. Но, во-первых, даже и православные не все организации так поступают, а люди, работающие в обычных светских организациях, тоже себе этого позволить не могут. Поэтому пытаемся совместить это все вместе, поэтому нужно помнить. Ну, наверное, я готов сейчас пройти по самым важным богослужениям, которые обязательно нужно посетить.
Да, давайте.
Немножко не для всех, но... Среда, утро – это последняя преждеосвященная литургия, последняя литургия преждеосвященных даров в этом году. Следующая будет только через год, и поэтому многие стараются в этот день тоже быть в храме. Четверг – самый насыщенный день, когда у нас есть два богослужения, крайне желательно к посещению. Во-первых, утром Великий Четверток совершается воспоминание Тайной Вечери Спасителя, совершение литургии Василия Великого с причастием святых Христовых тайн, та самая Тайная Вечеря, которая воспроизводится снова и снова на каждой нашей божественной литургии. Поэтому те, у кого есть возможность, это день такого вот особо, мы, тропарь и другие песнопения заменяются за достойник, и даже херувимское заменяются на слова «Вечери твои тайные, дней Сыне Божий, причастниками опрями, небо врагом твоим тайну повем, не лобзание тебе дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царстве твоем». Поэтому, кто может, обязательно на эту службу постарайтесь прийти. Это день, собственно, причастия. Установление таинства причастия святых Христовых тайн.
Можно я реплику себе позволю? Я не думаю, что это принципиально важно, но есть какие-то вещи, которые уходят из фокуса внимания. Ну вот на моих глазах за несколько десятилетий совершенно ушло понимание, что земные поклоны – это не просто такой порыв души, а это продуманное и осмысленное действие человека во время богослужения. И вот как раз если следовать уставу, то, начиная со службы Великого четверга, до Фомина воскресения никаких земных поклонов не положено, кроме поклонения плащанице. И почему я говорю? Потому что как раз переживания эмоциональные, они как бы человека подвигают все время совершать земные поклоны, потому что, ну, как говорится, душа просит. Но в то же время мне кажется, что идти за смыслом, который церковь вкладывает в богослужение, это более разумно, потому что наши душевные порывы, они иногда нас могут завести куда-то не туда, куда церковь ведет.
Да, последние земные поклоны совершаются, когда мы по заамвонной молитве, то есть когда заканчивается литургия, последнее принятие священных даров, священник выходит, специально выходит на амвон, читает последний раз молитву Ефрема Сирина, «Господи, владыка живота моего», совершает три земных поклона. И с этого момента все земные поклоны в храме прекращаются. И песнопения с великопостных, вот это «Господи, помилуй», простите меня, мой английский, заменяется, то есть все пение дальше совершается, как написано в уставе, по красному. То есть дальше песнопения праздничные и торжественные. Никаких заунывных, великопостных, покаянных песнопений не совершается. Это спасибо, это важно, что вы об этом, Марина, напомнили.
Ну, и так мы подходим к вечеру четверга службы 12 Евангелий.
Да, она, конечно, должна совершаться ночью. Хочу напомнить, что у нас, вы уже об этом сейчас сказали, Марин, что у нас на полдня, по сути дела, богослужения сдвинуты по отношению к реально происходившим тогда событиям, просто потому что нам тогда придется слишком много времени провести в храме ночью. Что по обстоятельствам жизни, конечно, для современного человека совершенно невозможно. Поэтому примерно с середины XIX века вот практика такова, как она сейчас есть. То есть мы вечером собираемся в храмах в 6 часов вечера, где-то по-разному, но вот если мы говорим про Москву или большие города, в 6 часов вечера совершается богослужение последование 12 страстных Евангелий. Вот это богослужение посетить надо прям вот обязательно. Специально время его переносится по указаниям Святейшего Патриарха на более позднее время, чтобы люди, которые на работе, могли после работы все-таки прийти на эту службу. Вообще вот эти дни, четверг, пятница, суббота, они носят такой мистериальный характер. То есть мы как бы проживаем эти события своей жизнью. Хотя хотелось бы напомнить, что, конечно, это не мистерия в прямом смысле этого слова, когда в языческих каких-то религиях Бог каждый год умирал там, и воскресал. Вот этого всего нет. Христос однажды умер за нас. Мы лишь воспоминаем эти события, но воспоминаем таким образом, что, как говорится в тропаре, в Великопостном храме стоящий на небеси, стоять и мним. То есть мы действительно соучаствуем в этих событиях. И служба 12 страстных Евангелий построена таким образом, что за ее основу взято шествие Иерусалимское по тем самым местам, которые описываются в этих евангельских отрывках, то есть крестный ход перемещался с места на место, где в соответствующий, вот Гефсиманский сад, вот читается соответствующий Евангелие, вот пошли дальше, вот соответствующий Евангелие, вот мы дошли до Голгофы, вот на Голгофе читается соответствующий Евангелие. То есть это вот такое, мы, конечно, никуда не ходим в храме, но последовательно это разные отрывки от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, поставленные в хронологическом порядке. Эти же Евангелия будут прочитаны в пятницу на царских часах, но там они будут прочитаны по-другому. На первом часе от Матфея, на третьем от Марка, на шестом от Луки и на девятом от Иоанна. Полностью вот каждый евангелист расскажет нам события страстей Христовых, а здесь они находятся вот в таком... То событие, которое, например, не указал Матфей, но указал Марк, вот оно вставлено на свое соответствующее хронологическое место. Вот таких отрывков 12.
Ну, поскольку мы уже как-то так плавно вошли в пятницу, пятничные службы начинаются с царских часов, значение которых сейчас мало кто понимает. Понимают только, что в отличие от привычного деления часов, там, вечером в конце всеночного бдения служба первого часа, третий и шестой перед началом литургии,
девятый перед вечерней.
Перед вечерней, ну, мало кто успевает как-то его поймать.
Да, обычно оно не совершается.
Вот, и вдруг все это одномоментно совершается на царских часах, плюс чтение Евангелия, для каждого часа свое, там плюс паремии, ну, в общем, короче...
Паремии, стихиры, и вообще это богослужение совершается на центре храма. То есть перед началом чтения этих самых царских часов открываются царские врата, священник с диаконом, если таковой есть, исходят с Евангелием, полагают Евангелие на центре храма, совершают кождение, то есть совершают действия, которые обычно, конечно, на часах не совершаются.
Но литургии в пятницу нет.
Нет.
В пятницу день скорби, но в пятницу три службы... И все они очень важные. Про часы вот мы с вами сказали. А потом вынос плащаницы и погребение.
Да, вот это две разных службы.
Это две разные службы. И, собственно говоря, конечно, счастливый человек, который может побывать на всех трех в этот день. Но таких счастливых людей по пальцам перечесть. Как правило, приходится выбирать какую-то одну. Вот как выбрать?
Ну, вот смотрите, самое одновременно важное и короткое – это, наверное, вечерняя с выносом плащаницы. На этой службе снова будут прочитано Страстное Евангелие. Длинное, собранное из разных евангелистов в одно большое евангельское чтение. То есть, если вы не сумели попасть, например, на часы, или даже не сумели попасть на чтение страстных Евангелий, вы о событиях предшествующих и непосредственно самого распятия Христа вы сможете услышать в Евангелии этой самой вечерней Великого Пятка. Дальше совершается вынос плащаницы и положение его на центре храма, после которого поется такая стихира «Придите, ублажим Иосифа Преснопамятного», и совершается либо отдельно, дополнительно по вечериям, либо прямо здесь, сразу в вечерне, чтение канона, который называется «Плач Пресвятой Богородицы», а также проповедь. Вообще, ну, я знаю, что у нас многие сейчас священнослужители, глядя на святейшего патриарха или на архиереев, стали произносить проповеди вообще при каждом удобном поводе, при любой службе. Но вот здесь, перед плащаницей, прямо указано, что священник обязан произнести проповедь. Поэтому, если проповеди обычно в вашем храме, вот ее, ну, мне, честно говоря, даже кажется не очень уместной произнесение проповеди на, после чтения страстных Евангелий. Или даже после погребения плащаницы. А вот здесь она уставом предписана, и здесь она произносится, проповедь. То есть прочитали Евангелие, вынесли плащаницу, произнесли проповедь. Вот эту службу надо посетить. И она короткая одновременно, если ножки ваши слабенькие. Потом небольшой расход, час или два. И утренняя с чином погребения плащаницы, с крестным ходом вокруг храма, с заупокойным перезвоном колокольни, с чтением тоже соответствующего и канона, уже знаменитого такого, я думаю, вы, может, многие слышали, «Волною морскую». Вот, и это уже песнопение Великой Субботы, и завершается утренне с чином погребения тоже паремии, апостолам, Евангелием. А паремии — это моя самая любимая, это книга, это чтение из книги пророка Иезекии про сухие кости. Вот, она прям такой гвоздь, который не забивается, а который выдирается из крышки гроба, возвещая нам о грядущем воскресении.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну и вот мы с вами подошли к кульминации. Великая суббота. Да молчит всякая плоть человечья.
И достоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет.
Вот. При этом огромная, насыщеннейшая служба. И та нота, на которой мы остановились при погребении плащаницы, она снова звучит, когда начинается вот эта служба Великой Субботы.
Вообще, вы знаете, этот день еще по-другому называется не просто Великой Субботы, а днем сошествия Христа во ад. И я бы хотел обратить внимание, что в эти дни в наших храмах в основном, ну, в подавляющем большинстве храмов, на центре храма, как и положено по уставу, лежит плащаница. Но у греков в этот же день, кроме плащаницы, на центре храма лежит икона, которую мы привыкли называть иконой Воскресения Христова. Но только не где Господь в светлых одеждах стоит около пещеры, а где Он спускается в ад. Эта икона, в большинстве наших храмов, называемых именно иконой Воскресения Христова, лежащая на центре храма в воскресный день, это икона сошествия Христа в ад. Нижняя, не верхняя точка подъема, а нижняя точка, когда Господь спускается в глубины адовы, у Него под ногами расколотые врата, цепи, орудия пыток, и Он простирает руки к Адаму и Еве и другим людям, находящимся в аду. И поэтому, например, мы тоже кладем на центр храма за плащаницей икону сошествия Христа в ад. Вспомним тропарь Великой Субботы. «Во гробе плотски, в аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Иси Христе, с Отцем и Духом вся исполнение описанной». То есть это момент, когда воскресение еще не совершилось, но уже совершается наше спасение. Когда, казалось бы, ничего не происходит, Христос лежит во гробе. Вот она, плащаница, находящаяся на центре храма. Но одновременно наше спасение, оно уже совершилось, уже ничего совершать не надо, но оно еще не проявилось в этой жизни. То есть душею уже в аде, то есть Христос спускается в ад. Именно там сейчас происходит разрушение и освобождение человечества от смерти. И при этом Христос не перестает быть с Отцом и Духом на престоле, все исполняющий неописанный, как говорит нам тропарь Великой Субботы. Вот это надо удерживать в своей голове, что это еще не ликование праздника, но это уже и не скорбь утраты или потери. И поэтому на этом богослужении во время чтения 15 прими, хотя исторически это было не поэтому, а потому что в этот день крестили оглашенных, но это всего лишь напоминание историческое. Мы совершаем переоблачение из темных одежд в светлые, то есть мы начинаем службу Великой Субботы фиолетовым, и после чтения апостола закрываются царские врата, вместо «Аллилуйя», это, правда, позднейшая литургическая вставка XIX века, поются другие песнопения, и они такие уже воскресные, они взяты из воскресной службы «Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах». Это такой призыв к Богу: «Господи, ну воскресни, пожалуйста, мы уже заждались». И закрывают царские врата, как я сказал, закрывается даже завеса царских врат. И в это время происходит переоблачение. То есть это такой зеркальный момент службе прощенного воскресения, когда после прокимна «не отврати лица твоего от отрока твоего, яко скорблю», тоже закрываются царские врата, и священник или диакон выходит для совершения евтинии уже в темном. Вот сейчас диакон выйдет для чтения Евангелия уже в белом. И читается воскресное одновременно крещальное Евангелие. Кстати, вот вы знаете, удивительная особенность, на которую редко обращают внимание, что Это Евангелие о воскресении Христова от Матфея читается только в Великую Субботу. Если все остальные Евангелия о воскресении читаются вот в так называемом евангельском круге, состоящем из 11 Евангелий, и в течение года повторяются, то это нет. Его кусочек, хвостик, да, он читается на крестинах, и он читается как первое Евангелие на воскресных всенощных. Но вот все оно целиком прочитывается только в Великую Субботу. После чего совершается литургия Василия Великого, и мы все причащаемся святых Христовых тайн. Ну и я даже не знаю, что еще сказать.
Да, вот есть о чем еще поговорить, когда мы говорим о Великой Субботе. Но очень обидно, что так сложилось. Мы не можем преодолеть историческую инерцию. И ничего мы не сделаем с тем, что освящать Пасхи, яйца и куличи народ привык днем в Великую Субботу. И, по всей видимости, так уж теперь и будет.
А когда еще-то? Вот я так думал на эту тему. Ну, когда еще? Да. Приходить с большими сумками на ночную службу, чтобы осветить, как это положено по уставу, это после ночного пасхального богослужения.
А вы знаете,
крайне
как хорошо?
Неудобно.
Вот 5 лет службы в деревенском храме
приучили, вот ключевое, в деревенском храме.
Приучили к тому, что там, поскольку батюшка был один на все руки, и он даже если бы очень захотел, физически не смог бы днем в Великую Субботу ничего там освещать. Поэтому народ привык, приходил на ночную службу с этими своими узелками.
Вот это куда их девать-то?
На подоконнике.
А у этого, если еще то есть цветы на подоконнике стоят в храме. То есть это неудобно. И на самом деле, вот в деревенском варианте это еще возможно. А в городском это невозможно совершенно. Вы знаете, моим первым послушанием меня рукополагали в Великую Субботу. У меня юбилей, ну не юбилей, а просто день рукоположения. Я даже не как число отмечаю, а именно как вот литургическое событие в Великую Субботу. И моим первым послушанием было освящение куличей. Я как в 11 или в 12 вышел эти куличи освещать, так в темноте к 6 часам вечера закончил. Рука бойцов колоть устала, это называется. Я действительно, рука уже отваливалась, но то количество людей, желающих осветить куличи, снова и снова идущих и идущих, это невозможно вместить ни в какую пасхальную ночь.
Ну, согласитесь, когда это все осмысленно происходит. Вот освящается артос после ночной литургии, и вслед за артосом освящаются вот эти куличи. В этом есть...
Вот за этим люди идут в монастырь. Именно за этим. За тем, что тебе не надо самому стирать шторы, не надо готовить пасхальную службу, а ты можешь, как монах или монахиня, полностью провести эти дни в храме за богослужение, потом просто сесть за пасхальный стол.
Вот слушаю вас, и душа радуется. Где-то вы нашли такой монастырь, где на Страстной монахи и монахини целыми днями пребывают на службе.
А потому что
целыми днями
пребывают
на послушании.
Ну, я к тому, что вот ты стараешься действительно таким образом. А если тебе все это бытовое тоже надо решить, вот давайте посмотрим в Великую Субботу, какое количество людей, раз, и, во-вторых, сколько у них всего в руках. Какие у них красивые корзинки, какие у них красивые пасхи, как уложены куличи, какими лентами, свечами и прочим это все украшено, и ты понимаешь, что это все, да, оно как бы более уместно осветить кулич в пасхальную ночь. Но напряжение пасхальной ночи таково и радость ее такова, что ты уже не обратишь внимания на всю эту красоту. А вот людям прийти в Великую... Я понимаю вас, я тоже по молодости топил за то, чтобы... И выступал за то, чтобы давайте мы будем стремиться ближе к уставу приблизиться. А на практике получается, наоборот, красивые маленькие дети. Они идут в Великую Субботу уже в белых красивых облачениях. Они приходят в храм, они прикладываются к плащанице. Вот Христос, они видят икону Воскресения Христова. Они красивые, не торопясь, еще не устав, выкладывают свои снеди на эти самые столы. Батюшка в белом облачении, радостный, в ожидании Пасхи, тоже освещает эти все явства. То есть в этом есть свой и своя эстетика, и свой нерв, и свое наполнение. Хотя вот есть люди, которые... И у нас в храме такие люди есть, которые приносят свой кулич и свои яички в пасхальную ночь и даже прямо остаются в храме потом до рассвета, разговляясь всем вот этим. Такое есть, но требовать это от масс я бы все-таки не стал.
Да нет, я никаких требований не предъявляю. Как уж оно сложилось, так и сложилось. Единственное, что мне как-то довелось, батюшка попросил подежурить в московском храме, вот днем, когда приносят куличи и пасхи, чисто в катехизаторских целях, вот, поотвечать на вопросы, если таковые возникнут. Но суть-то в том, что вопросы не очень-то и возникают, хотя они есть. Вот хотелось бы как-то настроить наших радиослушателей, чтобы они не стеснялись сами спрашивать, если что-то, ну, им не ясно, и советовать своим знакомым, которые, скажем, ходят в храм на Рождество и на Пасху. И наверняка у них есть эти вопросы. Просто, во-первых, они стесняются, не знают, к кому подойти, зачем как-то, стесняются обременять людей в этой всей предпраздничной кутерьме какими-то своими разговорами. Это не так. Я думаю, что в большинстве, по крайней мере, городских храмов такие дежурные катехизаторы наверняка есть. И я думаю, что если и к батюшке подойти спросить что-то, и он тоже выкроет там три минуты, чтобы ответить по существу на какие-то вопросы, которые по ходу самого этого освящения могут возникнуть.
Да, или договориться. У людей большая потребность в общении со священником, и можно подойти, что-то спросить, если это потребует более серьезного разговора, можно договориться на другое время. Но, по крайней мере, контакт со священником установить вполне уместно. При этом надо помнить, что расход... По уставу расход из храма после богослужения Великой Субботы не положен. Должен читаться апостол в храме, мы должны оставаться в храме в ожидании пасхальной ночи. Конечно, на практике мы все уходим по домам, чтобы совершить последние приготовления. И многие смотрят богослужение из Иерусалима, схождение благодатного огня, нарезаются салаты, украшаются, отглаживаются ленточки, платочки, белые или красные рубашки. Мы все находимся в напряженном ожидании Пасхи. И хорошо бы помнить, что Великий пост – это путь к Пасхе, это путь, заканчивающийся не тупиком, не стеной, а открывающий нам ворота в христианскую жизнь, в светлое Христово воскресение, в общение с Господом нашим Иисусом Христом. И поэтому постараемся и саму грядущую Пасху, и пасхальную неделю, и все дни пасхального цикла, все Евангелие от Иоанна такое пасхальное, которое начнет читаться в пасхальную ночь, чтобы это стало частью нашей жизни, чтобы оно преобразило нас, приблизило к Богу и друг другу.
Ну вот на этой жизнеутверждающей ноте придется нам с вами попрощаться. Но у нас впереди столько замечательных переживаний, которые уже начались сегодня.
Самое любимое, самое главное время в году, конечно.
Сегодня нам ветки вербы осветили. В общем, благословите нас, батюшка, войти в этот предпасхальный цикл и достойно дойти до праздника Святого Христова Воскресения.
Да, помоги нам, Господь, эти дни провести в богомыслии, в созерцании, в радости и в любви друг к другу и к Богу.
Спасибо огромное. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. С наступающим вас праздником! Спасибо всех, Господи!
Храни Господь!
Седмица на радио «Вера».